неприятный человек. А разве твой отец тебя не тренировал? Он ведь у тебя мастер единоборств». Кузьма виновато опустил голову. «Я не хотел, не считал необходимым. К сожалению, мужчина обязан уметь защищаться и защищать своих близких. Хочешь, я разбужу твою родовую память, выведу на уровень сознания. В твоем роду воинов было не счесть». «Как это?» — удивился Кузьма. «Разве это возможно? Если есть желание, то ничего невозможного нет». Кузьма с сомнением посмотрел на Хасида. Тот кивнул. «Выход на знание рода решает много проблем. Ты занимался гимнасионом, подготовка есть, остальное дело техники. Потом и я за тебя возьмусь всерьез». «Хорошо, согласен. Что мне надо делать?» «Ничего, расслабься и смотри на меня», — проговорил Кириос. «Думай о себе, о своих родителях, вспоминай детство». Старик откинулся на спинку кресла, пристально глядя на Ромашина. Лицо его окаменело, глаза налились голубовато-льдистым свечением, превратились в сияющие отверстия. Кузьма вздрогнул, замер, полуоткрыв губы, словно хотел что-то прошептать. Лицо его полностью расслабилось, стало пустым, как у куклы, глаза как бы провалились в себя. Он ушел в пространство памяти, скрытое десятками и сотнями лет прошедшего времени. Длилось это погружение в прошлое несколько минут. Кириос вдруг погасил свет глаз, провел ладонью по лицу, стирая следы напряжения и усталости. Кузьма же, наоборот, оживился, глаза его заблестели, щеки порозовели, он очнулся и с некоторым удивлением оглянулся, не узнавая, где находится, пока не пришел в себя окончательно. «Кажется, я уснул. Ничего не помню. Эксперимент не удался?» «Память воина проснется в нужный момент», — ворчливо заметил Кириос, «как только появится реальная угроза жизни». «Однако тебе необходимо постоянно держать себя в хорошей физической форме, иначе рискуешь получить аутотравму». «Я прослежу за этим», — заверил старика Хасид. «Спасибо за все», — Кузьма встал. «Я получил больше, чем ожидал. Особенно интересно ваше суждение наблюдателя, что это не он хозяин мечи дьявола. Если бы у вас еще были какие-нибудь записи, воспоминания, я подготовлю интенсионал и передам». Патриарх Секона проводил гостей до двери, пожал обоим руки. «Будьте осторожны, молодые люди. Если хозяин мечей объявил нам войну, он не остановится на достигнутом». Кузьма молча поклонился и вышел вслед за Хасидом, унося в душе взгляд старика, в котором сквозь дружеское расположение мерцала печаль всепонимания. В Исфахане все еще продолжалась ночь. Богатый событиями поход друзей закончился, можно было ложиться спать, но возбужденная психика Кузьмы требовала действий, и он, отказавшись от предложения Хасида принять душ и лечь отдыхать, снова включил консорт-линию связи с большим стратегом службы безопасности, которая была доступна только ему. О том, что Ромашин-младший использует для своих расчетов Паньтау инк-систему стратега, знали, не считая Хасида, всего четверо – Филипп и Игнат Ромашины, Владилен Ребров и Юймэй Синь. Заблокировав все виды связи с внешним миром, Кузьма вошел в директорию проблемы, превратившись в часть оперативного объема стратега, вскрыл переделанный лопарой интенсионал, включил режим один на один и, пользуясь ключом карт-бланш, нейтрализовал блокировку мыслеускорителя. С этого мгновения он мог работать с инком почти с такой же скоростью, как и сам компьютер. Хотя этот режим применялся крайне редко, в исключительных случаях, так как грозил оператору нервным истощением и даже смертью от психических перегрузок. Сначала Кузьма вырастил в виртуальном пространстве решений, воспринимаемым им в данный момент как реальное, дерево предварительного расчета, не упустив ни одного инварианта всевозможных многомерных преобразований. Дерево, по сути, представляло собой фрактал усовершенствованной формулы Ромашина, выведенной дедом Филиппом десятки лет назад. Затем Кузьма привил к дереву дополнительные данные, полученные от Лопары, а также свои выводы, и ввел себя в качестве семантического героя в виртуальную среду для оптимизации управления новой реальностью и слияния с образом решения. Он оказался в удивительном мире дерева, ветви которого непрерывно меняли очертания, цвет и плотность и служили опорой для появления странных и зачастую непонятных фигур, а также черных клякс, по сути, вирусов, жаждущих уничтожить эти фигуры и само дерево. Кузьма вынужден был тратить время на уничтожение клякс, что мешало ему участвовать в процессе изменения дерева в нужном направлении. Тогда усилием воли он создал группу виртуальных операторов, выпустил их на волю, как стаю голодных собак, и, наконец, услышал и ощутил процесс трансформации дерева решений в колоссальной информационной среде. Сжатие временного масштаба модели позволяло ему мгновенно реагировать на влияние надсистемных критериев и разрабатывать структуру дерева таким образом, чтобы наблюдалась гармонизация эффектов синхронизации появляющихся рассогласований и оптимизация соотношений собственных интересов с целями надсистемы. В реальности созданного его воображением мира это выглядело как бой оператора-человека и стаи собак с многочисленными врагами-монстрами разных видов, пытающимися деструктировать дерево, исказить его очертания или вообще сожрать, растворить и сжечь. Процесс очищения дерева от паразитов шел медленно. Силы Кузьмы таяли с каждой секундой, но он упорно продолжал сражаться с врагами фрактала решения, с коварными трансформационными вирусами, с чужой стратегией общего сброса в виртуальную бездну и с самим собой, пока в конце концов не оказался на вершине дерева под жемчужно-изумрудным небом пространства многовекторной свободы.